Добрый вечер, дорогие друзья, дорогой Рабзеев. У нас сегодня занятие, тема наша связана с таким очень центральным, важным понятием в иудаизме, как понятие раввина. Формулировка, которая пришла от наших слушателей, была даже в такой форме: действительно надо слушаться всех указаний раввинов. И, по-видимому, возник сомнение в этом. И как сегодня следовать заповеди «сделай себе раввина». Еще было много других формулировок. Давайте попробуем чуть-чуть осветить эту тему, которую, я надеюсь, все знакомы с ней, всем она известна. И тем не менее, давайте повторим несколько основных моментов. В целом, вокруг понятия раввин есть некое, можно сказать, даже недопонимание или некий ореол восприятия этого понятия. Если мы чуть-чуть покопаемся в том знании, которое пришло нам первым о этом понятии под названием раввин, то, скорее всего, это исходит из каких-то то ли легенд, то ли из каких-то рассказов, которые мы слышали, или в них представляется личность раввина как что-то исключительное, как чуть ли не, знаете, волшебник, который способен решить все личные вопросы, знает ответы на все. И какая-то сверхличность, которая, как правило, она связана именно с тем, что она может меня чуть ли не защитить, и дать мне ответ необходимый, и помочь в нужную минуту и так далее. Это наше представление, которое есть. Частично все это верно, а частично это наши фантазии, совершенно необоснованные, с которыми мы пришли к пониманию, без того, чтобы выяснить, что на самом деле кроется за темой раввина. А тема эта, она чуть-чуть осложнена тем, что и в наше время это понятие очень расширилось. То есть, когда мы говорим о слове раввин, то мы, как правило, мы, имеется в виду, мы, Балей Тшува, выходцы из России, мы можем подразумевать практически любого человека в шляпе, с бородой, с очками. Да? И будем его называть раввином. И действительно, принято сейчас в наше время обращаться друг к другу уважительно. Если раньше обращались со словом «господин», то в нашем еврейском мире внутри принято вместо слова «господин», «адон», употребляет слово «раб». Поэтому, когда говорим друг с другом, мы всегда стараемся как-то добавить уважительность, что только мы не близкие друзья, то мы говорим «раб такой», «рэб такой». Отсюда можете прийти и понимать, что вокруг нас одни раввины, и, соответственно, и наш взгляд на них, и требования ихнего этического уровня и познания, оно будет соответствующее, но это не совсем так. Давайте выстроим некую иерархию, чтобы понять. Кто такой раввин в таком оригинальном понимании, с чего все это как бы начинается? И для нас раввин — это в первую очередь, есть такое понятие, называется великий в поколении, гадоль-адор. Он один. Есть праведники, известные, заргументованные, их несколько. То есть вообще, знаете, все слышали про 36 праведников, которые есть. Речь идет о единицах, которые для нас являются примером. Они те, которые для нас и есть раввины в первую очередь. Теперь, кого мы называем раввином, кроме них? Называем раввином глав ишив, Машгехом, как духовных наставников, которые есть в Ишиве. Мы называем это раввинов города, или районов, или страны, где мы находимся. Они достигли определенного высокого уровня, совершенно необходимого для того, чтобы называться раввином. И вот они и есть раввины. А все остальные, как правило, это люди очень уважаемые. Да, то есть очень уважаемые, к ним вполне возможно не нужно относиться как к раввинам. И тут надо разделить одно, кто есть раввин, а другого, кого мы должны называть раввином. Это очень важно, эту разницу понять. То, что мы сейчас перечислили, это кто есть раввин на самом деле. А вот кого надо называть раввином, это уже другая категория. И давайте предположим, что к нам в город, не знаю, куда-то там, в России или еще куда-то, приезжает молодая семья, и муж начинает преподавать, он является раввином, как бы в общине. Вы видите, вам, скажем, 50 лет, а ему где-то в районе 30, и он молодой человек, он вам кажется еще не совсем понимающий, созревший и так далее. Вот. Теперь, является ли он раввином, да или нет? Так вот, очень важно знать, что для вас, так как он как бы находится в центре этой еврейской жизни, и вы тот, который учитесь, перенимаете у него содержание еврейской жизни, он для вас раввин. И не важно уровень его знания, и порой даже не важно его этические и моральные уровни. Это, естественно, очень важно, как мы сейчас перечислим, но если мы говорим о такой важной составляющей, как кого называть раввином, то в принципе раввином называют учителя всего еврейского. Это может быть тот, кто учил чуть ли не первые строки в Торе или в Талмуде. Поэтому у нас принято по-настоящему называть раввинов, это ребе в хейдере, то есть тот, который обучал детей чуть ли не алефбейс, алфавиту. И для нас это тот, кто обучал нас азам, основе, то, у кого мы учились. Да, мы будем называть его раввином, и не в смысле, который мы упомянули до этого, как теории, кто он должен быть, а в нашем отношении к нему. У нас принято почитать человека, у которого мы приняли наши, в крайней мере, начальные знания, или есть понятие такое «рав мубхак», то есть раввин, от которого большая часть моих знаний в Торе. Мы его называем раввином. И теперь, является ли он раввин по всем меркам, да или нет, это совершенно другой вопрос. И снова давайте вернемся к вопросу о том, кто как бы называется раввином по самой высокой планке, чтобы было это ясно и понятно. Во-первых, раввин должен иметь некую смеху, то есть некие полномочия, чтобы отвечать на вопросы по Аллахе. И теперь многие спрашивают, а нужен ли ему жизненный опыт? И естественно, что жизненный опыт совершенно необходим, но надо знать, что в течение того всего времени, пока рав получит смеху, так или иначе набирается большой опыт. На то основу давайте поймем, раввин это какие требования к раввину мы предъявляем. То есть раввин, у него должно быть, он должен быть человеком мудрым, он должен быть обладать очень большими знаниями. И все, во всех частях Тор, письменной, в устной Торе, и показатели этого, и способен он сразу ясно дать ответ на любой вопрос по Аллахе. Даже тот, который редко спрашивает, как бы показатели его мудрости, которые есть. Дополнительно показатель, является ли он раввином, как мы считаем, это тот уровень, когда он находится все время в статусе ученика. То есть проверка, является ли он талмид хахам, то есть мудрый ученик, заключается, насколько он эту мудрость любит, ищет, желает ее обрести, насколько хочет ее расширить, насколько хочет углубить. Это то, что касается стороны мудрости. Он должен быть человеком очень широкого кругозора, разбираться во всех вопросах Аллахи, понимать глубоко Тору, интеллектуально быть развитым. Но это снова, это одна сторона, а дополнительная, которая очень-очень важна, и она, в принципе, является проверкой всего, что он учил, это уровень его нравственной чистоты. Да. В Талмуде сказано, что мудрец, у которого есть пятна на одежде, он чуть ли не достоин смерти, так сказано. Слово «достоин смерти», «пятна» в образном смысле, имеется в виду, что, ну, во-первых, и в прямом смысле, что должен раввин ходить опрятно одетым, чтобы как бы не принижать ценность Торы в глазах других людей, а в переносном он должен быть без пятна, без пятнышка в своих деяниях, словах, помыслах, чтобы люди не говорили за его слова, за его плечами ничего. Это у него должно быть, называется, соответствие между внутренним содержанием и своим поведением. И такого человека мы называем мудрый ученик. Это есть примерно, это есть раввин. И естественно, чем раввин, он как бы скромнее и проще, тем больше его слова не расходятся с делом. А то, что в сердце, не расходится с тем, что на устах. Да. Поэтому, когда мы говорим о раввинах, великих раввинах, то упоминает их, упоминает не столько их гениальность, а сколько их праведность, порой, например, даже в самых мелких поступках. Это, я надеюсь, все это уже все знают, все понимают. Это более не менее те требования, которые мы выдвигаем к понятию раввина. Раввины, такой категории, о которой мы говорим, и мы с ними практически не встречаемся. Поэтому говорить о том, что надо сделать раввина, очень хорошо. Кого надо сделать? Ну, давайте сделаем великого поколения. Верно, это предпочтительный. Но он находится как бы на перекрестке всех проблем еврейского мира, поэтому добраться до него так, чтобы можно было что-то спросить и выяснить, практически невозможно. Иметь доступ, скажем, чтобы советоваться с раввином города, раввином, не знаю, там, главой Шивы, где вы учитесь, или в Арсене учиться, типа этого, это прекрасно, очень хорошо слышать мнение большого-большого раввина, это очень важно. Но когда мы говорим, давайте перейдем к теме «Асэль Харав, сделай себе раввина», то кого имеется в виду, кого конкретно имеется в виду? Ну, во-первых, тут так. Есть кому просто повезло, есть кому менее повезло. Предположим, человек где-то начинает учиться. И он находится в каком-то еврейском заведении. И там есть глава ишивы, там есть, естественно, его непосредственный раввин, который его преподает. Естественным образом, что он привязывается к нему, естественным образом, что у него есть возможность с ним поговорить более подробно, постепенно он становится раввином вашим. То есть, для чего он нужен? Для того, чтобы прояснить все вопросы, связанные с Аллахой, то есть все, что связано, все, что написано, написано, но мы не всегда все понимаем. А есть многие вещи, которые они остаются в, как бы в споре мудрецов, и непонятно, в конечном итоге, как Аллаха устанавливается. Один мудрец так говорит, другой так. Поэтому, чтобы удалиться от сомнения, надо прийти к своему раввину, который скажет, а, вы идете с нами, то есть вы идете, как бы ваша традиция идет за нашей шивой или за вот за этим течением. Традиция устанавливается именно таким образом, а не по-другому. Это одна сторона дела. Теперь то, что касается Аллахи. Есть дополнительные вещи, которые вы чувствуете, что у вас есть какие-то жизненные вопросы, вы должны их решать. Тут дополнительно очень важная деталь. Вашим раввином действительно может быть тот самый раввин, средство, которого вы обучаетесь, глава ишивы. Если вы принадлежите какой-то синагоге, это может быть раввин синагоги. Прекрасно, здорово, он как раз для этого существует, он доступен, с ним можно говорить, обсуждать. Но тут есть одна небольшая проблема. У нас есть своя специфика. То есть мы не можем... И просто прийти вот к раввину, вот, и просто так спрашивать его вопросы, без того, что мы знали, понимали, что этот раввин сам со своей стороны осознает, кто мы такие. Вполне возможно, что мы так замаскируемся, что так, предположим, не видно, что мы болеем чува, или не захотим как бы говорить, рассказывать им об этом. И приходим, как обыкновенные люди, даже религиозно спрашивают вопросы. А он может нам дать ответы, которые без того, чтобы учесть, откуда мы пришли, и с какой базы мы пришли, это может нам больше повредить. И это неправильные ответы даже по Аллахе, потому что Аллаха предполагает на определенном уровне такую возможность ответа и другую возможность ответа. То есть то, что касается 613 заповеди, то, что касается заповедей и истории, там нет никаких разногласий. Там, и это все написано, тут не о чем что обсуждать. То, что касается законов Дарабанан, то, что установили наши мудрецы Торы, есть много споров, поэтому для того, чтобы прояснить, кто что и согласно кому мы устанавливаем закон, надо это выяснять у наших мудрецов. И в любом случае, нам нужно быть близки к нам, к раввину, к тому, кто понимает, несмотря на всю нашу специфику. Потому что есть определенная часть вопросов, которая это не вот эти законы, от которых зависит существование нашего еврейского. Это, то есть будет Тора, не будет Тора. Оно связано на пограничных где-то, на границе. Есть возможность ответить так, и можно ответить так. Надо понимать, что это традиция, или это дарабанан, или это вполне возможно. Когда у нас вопрос, мы понимаем, что на самом деле это не закон истории, это не находится в Талмуде, не находится в Шулхан Арухе, а нам кажется, что это совершенно первостепенно, а вообще это важно, да, это называется медата хасидут, это так ведут себя, знаете, там, на более высоком уровне. А мы уже подумали, что это как бы основа, это закон, и хотим согласно этому идти, из-за этого устроили скандал дома и так далее. Этого всего надо берегаться, поэтому очень важно, чтобы раввин, которого вы видите как раввин своего раввина, он понимал, во-первых, знал, что вы Бааль Тшува, во-вторых, понимал, что вы из России, и чуть-чуть разбирался бы, видимо, специфики наши. У нас действительно специфика непростая, потому что мы видим, что Бааль Тшува из России не совсем подобны на Бааль Тшува даже из Франции, из Англии, из Америки, которые мы видим. Видимо, есть в этом что-то, что требует еще большего прояснения. Так, дорогие друзья, что мы хотели тут сказать, в нескольких словах, очень-очень нескольких словах. Кто такой раввин? Чтобы мы не путали, кто есть на самом деле раввин, а кого мы просто называем раввином, и мы да, должны называть раввином, это две разные вещи. Нам очень важно знать, что раввин это действительно некие, должна быть для нас некий эталон, на который мы должны равняться. И такие раввины, это великие раввины, их немного, их, так сказать, несколько поколений, как мы говорили. Все остальные это люди, они не обязательно должны иметь пророческий дар. Они не могут решить все наши вопросы и все наши проблемы, хотя будут стараться в этом. Они должны быть разумными людьми, которые должны быть очень осторожны в своих советах, которые должны думать о нас, как это в конечном итоге, чем мы там уже привести их не совет. И так вот, таких раввинов мы должны искать, и мы обязательно должны иметь. Мы не можем вести свою еврейскую жизнь без того, чтобы у нас был проводник. Это как, ясно должно быть очевидно, что, человек идет, хочет стать, спортсменом. Любой спортсмен, спросите любого из них. Он просто так не стал спортсменом ни в какой области. А только благодаря тому, что он обратился к тренеру. Да. Только тренер это тот, который может объяснить, что да, что нет, по какому пути. Теперь для нас раввин это не только как тренер, который обучает для нас. Это в каком-то смысле как врач. Например, когда нам что-то болит, мы ищем того, кто понимает в болезнях. Поэтому обращаемся к врачу. Причем это делаем самостоятельно, нас никто не заставляет, это наше личное желание. Точно так же мы обращаемся к раввину. Наше желание исполнять волю Творца. Теперь, кто знает, в чем это проявляется более всего? Это знает раввин, почему он посвятил всю свою жизнь изучению Торы, поэтому он разбирается в этом. Поэтому наше желание пойти и выяснить у него, в чем же есть воля Творца, в моем конкретном случае, что я должен осуществить, как я должен себя вести в такой ситуации. Поэтому мы ходим в раввину, поэтому мы должны сделать себе, называется ацелех рав, сделать себе раввина. Кто конкретно должен быть наш раввин, как мы сказали, это там, где мы учились, это одна возможность, которая есть. Раввин в синагоге, это другая возможность, которая есть. Третья возможность, это просто найти вокруг себя, то, что называется аврех, еврей, который учится много лет, посвящает себя учебе. Это еврей, который посвящает всего себя изучению. И тогда мы можем полагаться чуть-чуть на его мнение, выслушивать его. Но опять-таки знать о том, что он не раввин, пример поколения, которое есть в мире. И тем не менее, без него даже нам будет тяжело делать даже самые простые шаги. Поэтому настолько, насколько можно искать себе раввина, найти себе такого авреха, очень-очень важно. Это также важно для того, чтобы у вашей жены могла быть возможность говорить с его женой, чтобы могло прояснить многие вопросы по Аллахе, по кашруту, по другим тонкостям всего, что вот так не найдешь в книгах. Дорогие друзья, в любом случае, тут эта тема колоссальная. Я очень боюсь, что мы, так сказать, уже перешли наше время. Только единственное, что мы сделали вступление, но мы совершенно еще ничего не сказали по поводу темы нашего обсуждения. Все-таки я добавлю несколько слов, заберу, я знаю, это вопросы и ответы, прошу прощения. Тема, как она поставлена, она предполагает, что тут есть некие разногласия между раввинами, и что непонятно, кого слушать. Я несколько раз слышал формулировку этого вопроса в связи с тем, что с теми обстоятельствами, которые сейчас вот происходят, коронавирус, панэпидемия. Вопрос так поставили. Это вот этот вопрос, который, в принципе, это та тема, которую мы хотели обсуждать. И когда началась эта эпидемия, то вначале не все раввины имели то же самое мнение. Одни раввины сказали, что надо закрывать синагогу, тут же другие сказали, нет, не нужно. Одни говорили, что свадьбы не надо делать, другие говорили, что свадьбы еще можно делать. И для многих это было некое как бы пробуждение сомнения в мудрости раввина. Как так? Как смог? Как, неужели он не видел, неужели не понял, неужели не разобрался? Могу ли я теперь снова ходить к нему, снова спрашивать вопросы, могу ли я полагаться на такого раввина? И тут очень-очень важно эту тему чуть-чуть задеть и прояснить. И сама постановка вопроса, она правомерная, в всяком сомнении, она требует ответа. Где находится наша проблема? В том, что мы, как правило, люди умные постфактум, то есть после того, как. То есть после того, как прояснилось, какие ужасные последствия есть у этого коронавируса, то нам ясно и очевидно, что любое непослушание, то есть любое решение, которое оно не пресекало моментально вот это общение людей, это просто катастрофа, это совершенно неразумное решение. Так вот, по поводу этого и всех многих других подобных ситуаций, случаев, которые были, которые еще и будут, к сожалению. У нас есть как бы человеческая такая тенденция быть умными после того, как. То есть, что это значит? Это значит, что когда это уже прояснилось, вот нам уже ясно, очевидно, что было правильно сделать, что неправильно. А вот давайте вернемся в момент, когда это еще не было ясно. В момент, когда не было еще, когда только все это начиналось, и направление было, но масштабы всего этого и опасность, которая исходит, совершенно не были ясны. Давайте представим себе, что мы приходим к такому раввину. Я, предположим, отец дочери, которая должна выйти замуж. Я вас спрашиваю, делать свадьбу, да или нет. Теперь, в нашем понимании, нам какая свадьба, о чем вы говорите, они же все перемрут, они друг друга. Секундочку, это уже после того, как мы такие умные. В тот момент это еще не было ясно и понятно, и однозначно, чтобы это дело прекратить. Ведь тут всегда есть две стороны. Вот этого мы никогда не... И, как правило, мы не берем в расчет. Две стороны есть во всем. То есть, когда приходится решать, то с одной стороны есть... Представьте себе, что мы отменяем свадьбу, которая готовилась, которая дочка, там не знаю, сколько это девушка, сколько нас у нее было, сколько ее мечты и фантазии, которые, как это будет, и что это будет, и все это разбить, все это прекратить, то же самое у жениха, и все, что связано с расходами, все, что связано с приглашениями. Все. Представьте себе, какое колоссальное страдание есть у сожаления есть у людей, которых отменят все это. Теперь это еще не очевидно, что это все приведет к такому трагическому последствию. Поэтому тут есть две стороны. И когда мы однозначно так, после того, как становимся умниками и все говорим, нет, почему он так и принял такое решение, это надо быть чуть-чуть поскромнее. Если бы нас бы спросили в тот самый момент, И перед нами были эти две возможности. Есть опасность. Но она еще не такая высокая, еще до нас не дошло. Особенно в Америке. Знаете, в Америке вообще живут с ощущением, что мы защищены. У нас самая лучшая там медицина. У нас вообще такого не случится. Это где-то там в Китае, я не знаю, где-то в других странах. Мы люди развиты, у нас пространство развито, у нас все. Возьмите все это в расчет. И тогда вдруг выясняется, что на самом деле решение того раввина, оно не было столь таким опрометчивым, верно, было решение других раввинов. К чему все это было сказано? Что когда мы хотим судить очень так быстро и строго и на месте о том, что вот этот раввин, по-видимому, недальновидный, так я к нему уже не буду ходить, по-видимому, уже не надо ему советовать, это само по себе недальновидное решение. Оно не совсем верное, потому что мы не взяли в расчет все стороны постановки этого вопроса. Так или иначе, то есть мы просто, к сожалению, хочется еще добавить, но я хочу тут остановиться, просто чтобы было возможно спросить. Только короткий ответ и как бы подведем итог вот этой основной теме. Раввин синагоги, который сказал, что можно еще сделать свадьбу, или же приходить, у него были много соображений, почему это так. Это не было что-то опрометчивое. Это значит, что как вы доверяли его до этого, так можно доверять дальше. Это ничего еще не значит. И то, о чем мы говорили, что повеление Селехара «сделай себе раввина», оно остается в силе. И поэтому, если спросят, нужно ли менять раввина на другого раввина, который оказался более прозорливым, вовсе нет, не обязательно. Ведь тут, как бы, в общем, надо смотреть эту картину. Может, и другие обстоятельства, которые заставляют вас, может быть, обращаться к другому, перестать обращаться к другому раввину, тоже может быть. Да? Это не... Все может быть. Но тем не менее, если мы только из-за этого хотим, так как спрашивали несколько раз именно этот вопрос, то, по-видимому, это не стоит сделать, это не совсем разумно. То, я останавливаюсь тут, дорогие друзья, только что была возможность спросить вопросы. Дорогой Рузей, пожалуйста, передаю вам трубку.
Большое спасибо, Раваша. Да, к нам пришло довольно много вопросов. Люди пишут в чате. Я приступлю к вопросам. Спрашивает Даниил из Москвы. Добрый вечер, уважаемый рав Ашер. Могу ли я, как ученик, обличать своего учителя, если он не соответствует тому, чему учит? То есть, как я понимаю, если он ведет себя не так, как он говорит, да, можно ли ему делать замечания?
Смотрите, это действительно непростой вопрос. Потому что мы же говорили, что когда мы говорим слово раввин, то надо разделять, кто есть раввин и кого называть раввином. То, кого мы называем раввином, он не является раввином в том смысле, о котором мы говорили, и он не является нам эталоном не поведения, и не все мы можем учить от него. Может быть, ту Тору, которую передает, да, надо учить, но при этом тоже надо быть осторожным. Если вы спрашиваете, нужно обличать его, нужно ли говорить ему, то, по-видимому, это не стоит делать. Это не тот подход, который мы должны идти. Для нас понятие раввин – это принять его такой, какой есть. Да. Верно. Он, скорее всего, не отвечает всем стандартам, всем меркам. И тем не менее, мы должны, так как мы принимаем от него знания, которые есть, мы не обличаем его. И у нас есть много примеров в Талмуде и среди мудрецов последующих поколений, когда не самая такая форма, которая, поведение, которое было как бы у учителя, она вызывала, должна была вызвать, так сказать, протест и обличение. Вовсе нет. А если уже речь идет о том, что да, сделать замечание, то надо это, уметь это делать. Это целое искусство. Да? То есть спросить раввина, например, о форме типа того, а вот вы нас обучали такой-то и такой-то. Да? То есть при этом вполне возможно, что в этом будет намек на то, что вы хотите поправить. Если он сам поймет, хорошо. Не поймет, значит, нужно промолчать и не делать замечания, иначе не будет у вас там, где вы находитесь, вообще раввина, это будет еще хуже, чем делать ему замечания. Всего доброго.
Спасибо. Ваш следующий вопрос. Анна спрашивает. Здравствуйте. Что делать, если в городе, где я живу, слабо организована еврейская жизнь? И выбора с раввинами нет. Синагога открылась только год назад. Это город Калининград. Обучаюсь по интернету. Что бы вы посоветовали?
Это самый сложный вопрос, который есть, потому что у нас раввин это всегда живой раввин. То есть, когда мы говорим, обсуждая эту тему, то выбор он между живыми, тем, с которым можно общаться, можно говорить, это так, а что делать в такой ситуации? Чисто технически это можно предположить на сайте Толдот. Если я не ошибаюсь, Равзей, вы тоже там находитесь очень существенно в этом. В этой программе есть такая возможность как бы установления связи с русскоязычным эврехом, который учит Тору, или с женщиной, которая тоже как бы уже более много лет уже в этом находится. В каком-то смысле это может быть и учитель, учительница. За неимение ничего другого это предпочтительнее. И всегда с надеждой, что тот, кто вам попадется, будет человек осмотрительный, будет осторожный, не будет спешить давать никакие советы, десять раз сам посоветуется. И даже в такой ситуации тоже нужно стремиться сделать себе раввина. То есть, если вы, например, запишетесь на эту программу, вот этого онлайн-обучения, да, то со временем вы как бы заведете некую связь с этим учителем, он для вас станет раввином на первых порах, пока не придет настоящий раввин там, в вашем городе, вполне возможно, или там перейти в другое место. Успехов во всем случае. Всего доброго.
Можно
мне бы хотелось бы видеть еще вопрос, чтобы я тоже, выставляйте мне его же, я тоже сам вопрос видел в чате.
Да, конечно. Mm-hmm. Если можно, я только дополню к тому, что вы сказали, да, можно действительно на вот эту вот программу записаться, подать заявку, и вполне вероятно, что мы организуем вам такую учебу по скайпу, по ватсапу с аврехом. Для этого вам нужно зайти на toldot.ru в раздел «Учеба». В разделе «Учеба» вы сразу как нажмете на раздел, вы попадете на программу и сможете это подать заявку. Ваш следующий вопрос пришел от Суры из Германии. Mm-hmm. Вопрос такой. Бывает, что родители, выросшие в одной стране, а дети родились в другой, и при том, что дети родители очень хорошо понимают, но совсем не понимают раввина, который ориентирован на ориентированного на родителей. Дети живут всем в другой реальности. Можно ли подобрать общего раввина и для детей, и для родителей, или нужен отдельный для каждого? Германия, спасибо.
Вы спрашиваете, Сура, очень хороший вопрос, да, и он очень-очень непростой. Да. Реальность Германии, она очень специфическая. То есть, если была бы эта тема, мы бы о ней много говорили, можно было ее обсудить со всех сторон. Но непонятно, о какой общине речь идет. Непонятно, то, что из того, что вы говорите, о какой раввине речь идет. Есть там все виды, которые только можно себе представить. Давайте предположим, что действительно есть раввин, который ориентирован исключительно на родителей. То есть, что это значит? Это значит, что он с ними ведет какой-то культ, просвет, работу, занимается с ними, старается привести их в синагогу, чтобы они там общались, там поели что-то, может, что-то попели, помолились, еще что, выслушали какое-то занятие. В принципе, это как бы является еврейской активностью, деятельностью там. А вы совершенно уже на другом уровне, предположим, вы ходили в еврейскую школу, у вас есть другое понимание уже мира. Нужно ли вам двух разных раввинов? Ответ – да. Да, вы можете себе, не обязательно иметь раввина того же, который понимает хорошо ваших родителей, что это здорово и очень хорошо. А вы можете искать себе раввина по вашему уровню, по вашему пониманию. Одно вовсе не противоречит другому. То есть, если вы могли бы ориентироваться на одного раввина, это предпочтительно. Но нет никакого запрета, чтобы дети они обращались к другому раввину. Надо только единственное, чтобы они были с того же направления. Чтобы это не было один из этого направления, другого, и это создаст конфликт. Вовсе нет. Нужно быть из одного направления. Естественно, что надо прислушиваться тому, что родители говорят, в любом случае. Всего доброго, Сура.
Большое спасибо. Следующий вопрос задали нам из Америки. Он состоит, собственно, из двух вопросов. Как должны быть отношения с раввином? Должен ли обращаться к нему и слушать его во всех вопросах, то есть иметь одного универсального раввина во всех вопросах и темах жизни? Или хорошо выбрать раввинов, которые эксперты в определенных темах. Тогда будет несколько раввинов. И второе, если можно тоже, как сбалансировать отношения с раввином и женой?
Очень хороший вопрос. Ну, по поводу первого вопроса, тут это тоже это вопрос, который стоит для всех, это не специфически не для Америки и даже не для Балей Тшува. То, что принято во всем мире, есть, кого мы называем раввином, раввина это наши синагоги, как правило, которым мы спрашиваем все вопросы по Аллахе, и которые все сомнения, связанные с еврейской жизнью, конкретно, что можно, что нельзя, и даже в самых основных критических вопросах мы спрашиваем его. Но есть многие вещи, которые они, что называется, очень специфичны. Поэтому даже тут, в Израиле, принято ходить, что называется, к раввинам со специализацией. То есть, если там есть какой-то вопрос очень специфический, связанный, скажем, с написанием мезузы или тфилина, то есть раввины, которые специализируются на этом. Как правило, стараются идти именно к нему, несмотря на то, что у вас есть как бы раввин, который вас, как бы, вы считаете его раввином. То есть, если в том месте, где вы находитесь, действительно принято больше обращаться по специализации, то есть, например, есть раввин, который очень хорошо разбирается в кашруте. Есть такое, всунул голову в конкретные детали, это не только Аллаха, это и конкретное осуществление, он знает все фирмы, знает, что какие ингредиенты кошерные, какие нет. Ну, есть, но это специалисты именно вот, в этой узкой области. У вас есть возможность, у него спрашивают вопросы об Аллахе, по-видимому, это даже предпочтительно. Вы гораздо больше. Естественно, что он должен быть признанный, естественно, все его нужно знать. Это предпочтительно обращаться к такому специалисту. А в целом, какая ваша традиция, что в вашем доме происходит, как база всему, это у одного раввина, тот, который называется раввином. Поэтому, видите, возможно и то, и другое. То, что касается, например, вопросов жизненных, то тут надо уже больше, вполне возможно, что даже еще одного, как бы себе, раввина, специфически знающего и понимающего это, специфику Балей Тшува, особенно выходцев из России, если такое существует. Это очень-очень важно, чтобы в этих жизненных вопросах, дай Бог, не были учтены все стороны это нашей этой специфики. Это на первый вопрос. На второй вопрос, если только сможем ответить, спрашивают, как сбалансировать отношения раввинами с женой. Что имеется в виду? Имеется в виду, по-видимому, что жена, она чувствует себя раввином и хочет устанавливать, по-видимому, закон в доме. А вот раввин говорит не так, а жена говорит по-другому. Теперь что делать? Да, то есть тут уже, по-видимому, я не уверен, что именно это имеется в виду, но вполне возможно, что это имеется в виду. Может быть, скажем, есть конфликт между раввином и женой, предположим, или не знаю, это имеется в виду. Если как бы первое наше понимание, то в такой ситуации надо как-то больше наладить отношения с женой. Чем больше отношения между мужем и женой будут нормальные, тем больше жена склонна слушать мужа. А если муж идет за определенным раввином, то она и будет слушаться и раввина. То есть вполне возможно, что то, как представляет муж решение раввина, именно этот путь такой категоричный, который, в принципе, как муж перевел то, что сказал раввин на русский язык и говорит это по-мужски, так сказать, твердо, именно это не нравится жене. Вполне возможно, что если вы поменяете тон, поменяете свое отношение, то, может быть, она поменяет отношение к любви. То, надеюсь, чуть-чуть ответили на ваши вопросы. Пожалуйста, Рузе.
Большое спасибо. Итак, следующий вопрос. Корректно ли обращаться к раввину по вопросу, который ты сам можешь прояснить, поискав в наших источниках, но на это придется потратить время, а задать вопрос гораздо проще. Насколько человек сам должен прилагать усилия, насколько ему надо сразу обратиться к раввину? Чем тут руководствоваться?
Смотрите, когда речь идет о Бааль Тшува в начале пути, он не должен стесняться. Скорее всего, он не найдет то место, где это сказано. А если даже найдет, есть большой шанс, что он не поймет, что там написано. То есть это не Это не должно унижать его личное достоинство. Так мы все вначале мы не все понимали. А проблема была в том, что нам казалось, что мы все понимаем и делали по-своему. Поэтому в начале пути, вне всяком сомнении, правомерно спрашивать практически любой вопрос. Столько времени, сколько у вас есть доступ к раввину, то вы должны, как бы не стесняясь, спрашивать его практически все вопросы, пока не прояснятся. Основная база всего, так сказать, естественно, что это не говорит, что не нужно параллельно изучать этот закон, надо его изучать. Другое дело, если вы уже человек с большим опытом, я знаю, там 20 лет вы в чуве, и вы продолжаете все время спрашивать все вопросы как одного, это уже не совсем корректно это делать. Да, я буду как-то смотреть на вас уже как-то, знаете, человек 20 лет, уже вроде бы приходите на Бога, вроде бы как все, вроде уже понимает вот это, и спрашивает элементарные вопросы, открой. Китур Шулхан Арух во всех фактических книгах, и сейчас так много книг по Алахе, которые все разжеваны, чуть не все в картинках. Мы должны учиться, мы, может быть, не будем Талмидей Хахамим, но минимум Алахе, мы все должны быть образованы. Нет даже приблизительного вопроса. Каждый день надо учить Алаху, а еще лучше с женой. Мило, хорошо, ласково, так сказать. Вот смотри, как тут написано, да, что, вот, ой, когда мы как-то по-другому. Надо учить это делать. Это каждый день надо учить Аллаху. То, я надеюсь, что я частично ответил на ваш вопрос. Давайте просто мне сказали, что надо покороче, так я стараюсь все это покороче.
Есть столько вопросов, что у нас вряд ли есть шансы при любой скорости их все успеть.
Давайте, я буду стараться покороче, еще короче. Давайте.
Равашер спрашивает Натали. Ходы что? Вопрос. На что ориентироваться в выборе рава человеку, который проходит гиюр? Какие вы бы могли дать здесь особые рекомендации?
Натали, я не думаю, что тут есть большой выбор. Да, вот, то есть, как правило, у человека, который проходит гиюр, особенно выбора нет. На первом этапе его раввин – это тот, кто заведует этим прохождением гиюра. То есть кто-то должен как бы брать на себя ответственность. Вот тот человек, который берет ответственность, для вас он, неважно его, так сказать, статус в глазах других людей, для вас он должен быть раввином. Что происходит уже после гиюра, то это как у всех остальных, в зависимости от того, где вы живете, кто около вас находится, все семейные. Все надо учить все вокруг. Как все остальные решают этот вопрос, так и вы будете решать. Но для вас до момента прохождения гиюра у вас тут особенно выбора нет. Ваш раввин – это тот, кто вас ведет до бейдин.
Большое спасибо. Равашер, пришел вопрос от Юлии из Франкфурта. Вы, вероятно, с ними знакомы, со франкфуртской общиной. Она спрашивает такой вопрос, мне кажется, довольно актуальный для многих. Остается все же непонятным значение выражения «асель хараф». Именно в каком аспекте? Как отличить это от культа личности? Да? То есть, где проходит граница? Насколько слепо надо принимать все его советы, все то, что он говорит? Да, ведь у него тоже могут быть у самого предрассудки, стереотипы. То есть то, что касается Аллаха, если это рав, который ты его спросил Аллаху, и это его роль дать ответ на Аллаху, это понятно. Но совет для души или принятие какого-то жизненного решения, насколько здесь граница, где проходит граница между культом личности и вот этим вот повелением «сделай себе рава»?
Ну, во-первых, я не думаю, что употребление такой фразы как у личности тут подходит. Явно, что раввин не искал никакого культа для себя, чтобы к нему так относились. Не об этом речь идет. Другое дело, по сути, как спрашивают, очень верно, где проходит та граница, где мы можем доверять любому совету раввина. Действительно, надо понимать так. Когда мы идем и спрашиваем вопрос, связанный с каким-то нашей конкретной жизнью у большого раввина, то есть у, я знаю, великого поколения, идем к рабству Каневскому, то тогда то, что он нам говорит, это не Аллаха. Но тем не менее, очень-очень не рекомендуется не прислушаться к тому, что он вам дает совет, потому что вы как бы попались в ловушку. Вы пошли, добрались до самого верху, а сделать все равно хотите, как по вашему дурному началу. Поэтому результат может быть вашего решения, то есть, который не согласие, а мне это не нравится, для чего же вы спрашиваете? То есть, когда речь идет о раввине высокого уровня, то есть, который, через которое приходят тысячи, чуть не сотни тысяч людей, который имеет опыт, который нам даже не можем представить, накопительный опыт. Что такое раввин, что такое ребе, что такое адмур? В чем их невеличие оно было? Они же сейчас же нету такого понятия, как пророк. Да как же они знают ответы на всякие разные вопросы? Это да, идти лечиться, не идти лечиться, этот шедух хороший, этот шедух. Как они это все это решают? Ответ. Если, чуть ли не обращаясь к каждому из нас, если вы бы оказались в ситуации, когда вас каждый день спрашивают сотни людей вопросов, и вы сталкиваетесь с судьями этих людей, вы каждый раз видите и слушаете их, и вы порой знаете результаты ваших советов, которые есть. У вас набирается колоссальный опыт. Вот этот опыт, эксперт, то, что называется, то, что ищется во всем мире, эксперт, который накапливает эти знания, накапливает этот опыт, чувствует, что человек спрашивает, ситуации, они же все повторяются. Снова и снова, все то же самое, да, снова и снова и снова. Благодаря этому опыту они могут дать совет, который находится на уровне Руаха Кодеш. Знает, как бы сказать, такого уровня, который как бы может направить точно в нужную цель. Поэтому, когда мы идем к великим раввинам, что они нам говорят, то мы делаем. Когда мы идем, что называется, к раввину, которую мы называем раввином, то мы не обязательно должны прислушаться к всему, каким советам они говорят. Как вы говорите, они могут быть люди предвзяты, у них может быть непонимание нашего менталитета. И они могут по-простому дать вам совет, который согласно тому, как он понимает. Да? То есть я сам помню, как однажды я был свидетелем, когда довольно-таки очень большой Талмид Хахам дал совет нашему брату, да, парню Бааль Тшува из России. И когда я его спросил о том, разговорились, и он сам говорит, смотри, я не мог ему дать другой совет, я бы своему сыну бы по-другому бы не сказал бы. То есть, мне очень хотелось это сказать, но я промолчал о том, что ну он же не твой сын. То есть, как здорово и хорошо, когда мы даем советы как сыну. Это так оно и есть. Но сын этого раввина, который вырос в Нейбраке, вырос совершенно в других условиях, все по-другому, у него один совет. А если мы хотим дать совет этому парню, кто вырос совершенно при других условиях, и то, что этот раввин считал, что это полное отсутствие нормативности. Он не знал о том, что для нашего брата это есть норма. Поэтому не надо так ужасаться, так сказать, как так, и сразу так сильно реагировать на это. То есть, что мы тут видим? Мы видим, что действительно не всегда, кроме вопросов Аллахи, то, что касается жизненных вопросов, мы да можем полагаться. То есть, очень важно прислушаться, очень важно принять. Но мы не обязаны это исполнять. Поэтому тут нет никакого зависимости, вовсе нет. Мы идем прослушать совет человека, который больше учил Тору. Но мы не обязаны это выполнять. Естественно, никакой речи о культе личности тут не идет вообще. Я надеюсь, чуть-чуть ответили на вопрос. Федор.
Большое спасибо, Рамашер. Есть похожий вопрос, но из другой плоскости. Может быть, вы ответите, или на него можно ответить так же или по-другому. То, что мы сейчас говорили, это про жизненные всякие вопросы, мировоззренческие, да, в жизни. А нас спрашивает Георгий из США. Дорогой Рамашер, правда ли, что изучение и понимание Торы и Талмуда – это личная обязанность и ответственность каждого отдельно? Полезно ли спорить, бросать вызов умозаключению логики учителя при изучении Писаний? Является ли трактовка или учение раввина основательным и конечным в исполнении воли Бога и трактовки книг? Или позволительно и полезно испытывать его умозаключение и логику касательно Торы? То есть в учебе это также работает или в учебе есть другие здесь правила с тем, что говорит раввин и с моим личным взглядом?
Нет, не всякого сомнения, тут давайте разделим, тут несколько есть сфер, так сказать, обсуждения этого вопроса. То, что касается непосредственной учебы, вы, предположим, пришли на урок, и раввин дает какую-то свою трактовку этой сугии в Талмуде. У вас есть другой взгляд, вы не должны молчать. В момент, когда учатся, то сказано, что даже отец сына становятся врагами. Единственное, что когда завершается учеба, они снова становятся близкими людьми. Так и тут мы, тут нет авторитетов. Если мы видим, что что-то сказано согласно правилам логики, что-то не есть какое-то противоречие, мы должны высказать, мы должны спорить, мы должны, тут никаких нету возможностей сказать, что нужно слушаться раввина. Вовсе нет, наоборот, надо все оспаривать. Другое дело, совершенно другое дело, может быть, тут имеется в виду, что вот мы читаем комментарий, написан, я знаю, там, 600 лет назад. И нам кажется, что можно тут его оспорить, и можно привести к нему на него какой-то кушью, какой-то вопрос тяжелый. И чувствую, что я могу это сделать. А вот в этой ситуации уже это не совсем так. Все книги признанных мудрецов, которые мы называем решоним, или еще до них, я же не говорю даже о тех, которые там исходят от Талмуда, и все это до них, а то, что мы называем решоним, те, которые мы называем ахароним, то есть те раввины, которые являются признанными, книги, которые находятся в каждом у нас доме, никто из нас не оспаривает. Их не оспаривают даже сами мудрецы тоже. И другое дело, что если они, их можно понять и найти в них противоречия, то, как правило, любой мудрец понимает, что мы что-то тут недопоняли. Потому что он, по-видимому, наш глубокий вопрос и нашу кушью, да, он, по-видимому, тоже знал. А если он ее знал, значит, он ее уже учел и, тем не менее, сказал наоборот. Значит, нужно понять его, как он пришел к этому ответу. Другими словами, давайте разделять две совершенно разные области. Одно дело непосредственно учеба с раввином. Можно, нужно обспаривать его. А вот то, что касается своих идей по поводу комментариев Торы, по поводу того, что можно спаривать решеним ахароним, ну, это очень далеко, это надо быть гораздо более скромным. И сначала понять, что сказано, только после этого думать, что, какая идея у меня есть.
Да? Да, если можно, Раваша, еще буквально два последних вопроса.
Пожалуйста, да.
Да, значит, спрашивает нас Виктория из Израиля. Вопрос такой. Сегодня есть на YouTube, ну и, соответственно, видимо, такой же вопрос, он к любому другому источнику. Есть множество записанных уроков по Торе от разных раввинов и не раввинов, но людей, которые хорошо понимают, соблюдающих и преподносящих материал вполне кошерно. Но есть раввины, которые критикуют таких учителей, то есть другие раввины про них говорят, да, как мне кажется, не совсем обоснованно. Например, что они говорят? Этот рав плохо себя ведет в своей семье, поэтому не имеет права преподавать, или это рабанит обучает учениц на низком уровне, например, учениц из какого-то такого общества не очень высокого, которые не примут Тору из известных рабаниот, но через рабанит из своего круга вполне примут, ну и так далее. Какое ваше мнение на этот счет? То есть, если есть какие-то сомнения здесь, да, стоит ли слушать уроки от кого-то, мы слышим, что это не самые успешные раввины, да? Могут ли такие люди преподавать, если им есть что сказать, и каждый на своем уровне вполне кошерно дает уроки, ну и, соответственно, как вначале сказала Виктория, он изучил тему и так далее.
Вопрос очень непростой, очень неоднозначный. То есть тут ведь тут есть две стороны. Ведь вполне возможно, что претензия на может быть оправдана, а может быть и не оправдана. Может, все это лошон ара, может быть, иди знай, злословие, которого нужно убегать. Нам в каждом конкретном случае надо решать, по-видимому, по-своему, если вы чувствуете, что вы не можете принять по какой-то причине этого преподавателя, не слушайте его. Слушайте того, которого вы готовы принять и так далее. Но если разобрать этот вопрос в целом, то если этот преподаватель, рабанит, они говорят, что это по делу, то есть они разбираются в материале, умеют его преподать и правильно преподают, то нет причины, чтобы их не слушать. У нас есть пример, как Рави Мейер слушал своего великого учителя Ильша бен Абуя, да, несмотря на то, что он был ахер, да, он пошел по другому пути, кацас бен Итильот, и тем не менее он слушал его Тору, то есть он то, что в основном он брал, Тору его, его поведение, всего просто он выбрасывал. То есть если у вас есть этот самоконтроль, вы можете разделить между содержанием и самим человеком. Даже у людей, которые как-то, предположим, что они действительно, не пример поведения в доме, не пример, такие действительно есть, то даже их можно слушать, но только при условии, что вы можете разделять его личность и вот то, что он говорит.
Большое спасибо. Да, спрашивает нас Евгений из Москвы вопрос, но вопрос не по поводу Москвы, а в принципе универсальный. И, как я понимаю, у многих есть такой вопрос. Пожалуй, мы на нем остановимся. Да, это последний вопрос. Если рав очень ревностно относится к походам в шаббат в другую синагогу, как реагировать? Есть ли у него право считать это предательством?
Ну, я не знаю даже, что ответить. Это очень-очень, по-видимому, лично. То есть, когда такая ситуация, да, кстати говоря, она редкая, она очень специфичная, она, скорее всего, говорит о том, что если конкретный человек ходит в другую синагогу, то в этом синагоге может не быть миньяна. Если это так, то, скорее всего, больше заслуги будет у вас от того, что вы, несмотря на все, что хочется идти в другую, там интереснее, да, тем не менее, вам, по-видимому, больше вознаграждение свыше будет, если вы будете соблюдать, вы поможете тому, чтобы миньян осуществился. Такое тоже может быть. Теперь, если вопрос не в миньяне, а просто, что называется, в том, что в ревности этого раввина, который, по-видимому, своими 10 пальцами построил эту общину, эту синагогу, и вдруг видит о том, что тем, кого он вложил, вдруг они уходят в другое. Это как, действительно, он чувствует себя как предательство. То есть это человеческие отношения. Это не относится к отношениям между раввинами, учеником. Это другая область. Как это воспринимать? Ну, воспринимайте по-человечески. Вы же тоже можете предпоставить себе, что, не дай Бог, вам близкий знакомый, близкий друг предает вас и уходит в другое место, не считается с вами, не знаю, как его позвали, он пошел в другое место. Как вы бы себя бы чувствовали? Так чувствует себя этот раввин. Должен ли он выражать свои чувства? Это уже другой вопрос. Должен ли этот ламаш, так сказать, вас назидать? Это снова другой вопрос. И, тем не менее, это не должно нарушать ваши отношения как его, как раввину. И, по-видимому, на том уровне, где он находится, это вполне возможно, что выражение таких чувств, они приемлемы. Что делать? Надо быть снисходительным, ничего страшного.